Том 1, глава 7. Князь Святослав. Годы 945-972. Святослав, сын Игорев, первый князь славянского имени, был еще отроком. Бедственный конец родителя, новость державы, только мечом основанной и хранимой, бунт древлян, беспокойный дух войска, приученного к деятельности, завоеваниям и грабежу, честолюбие полководцев варяжских, смелых и гордых, уважавших одну власть счастливой храбрости, все угрожало Святославу и России опасностями. Но провидение сохранило и целость державы, и власть государя, одарив его мать свойствами души необыкновенной. И юный князь воспитывался боярином Асмудом. Свенельд повелевал войском. Ольга, вероятно, с помощью сих двух знаменитых мужей овладела кормилом государства и мудрым правлением доказала, что слабая жена может иногда равняться с великими мужами. Прежде всего, Ольга наказала убийц Игоревых. Здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти не согласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории и взятые без сомнения из народной сказки. Но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторим Несторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных. Гордясь убийством как победою и презирая малолетство Святослава, древляне вздумали присвоить себе власть над Киевом и хотели, чтобы князь Мал женился на вдове Игоря, ибо они, платя дань государям киевским, имели еще князей собственных. 20 знаменитых послов древлянских приплыли в ладьи к Киеву и сказали Ольге: «Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство». Но князья древлянские добры и великодушны, их земля цветет и благоденствует. Будь супругою нашего князя Мала. Ольга с ласкою ответствовала: «Мне приятна речь ваша, уже не могу воскресить супруга. Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладью свою, и когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках». Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день звать послов. Исполняя волю ее, они сказали: «Не хотим ни идти, ни ехать, несите нас в ладьи». Киевляне ответствовали: «Что делать, мы невольники, Игоря нет, а княгиня наша хочет быть супругою вашего князя», и понесли их. Ольга сидела в своем тереме и смотрела, как древляне гордились и величались, не предвидя своей гибели, ибо Ольгины люди бросили их вместе с ладьею в яму. Мстительная княгиня спросила у них, довольны ли они сиею честью. Несчастные изъявили воплем раскаяния в убиении Игоря, но поздно. Ольга велела их засыпать живых землею и через гонца объявила древлянам, что они должны прислать за нею еще более знаменитых мужей, ибо народ киевский не отпустит ее без торжественного и многочисленного посольства. Легковерные немедленно отправили в Киев лучших граждан и начальников земли своей. Там, по древнему обычаю славянскому, для гостей изготовили баню, и в ней сожгли их. Тогда Ольга велела сказать древлянам, чтобы они варили мед в коростене, что она уже едет к ним, желая прежде второго брака совершить тризну над могилой первого супруга. Ольга действительно пришла к городу Коростену, оросила слезами прах Игорев, насыпала высокий бугор над его могилою, до ныне видимый, как уверяют, близ сего места, и в честь ему совершила тризну. Началось веселое пиршество. Отроки княгинины угощали знаменитейших древлян, которые вздумали, наконец, спросить о своих послах. Но удовольствовались ответом, что они будут вместе с Игоревою дружиною. Скоро действие крепкого меду омрачило головы неосторожных. Ольга удалилась, подав знак воинам своим, и 5000 древлян, ими убитых, легло вокруг Игоревой могилы. 946 год. Ольга, возвратясь в Киев, собрала многочисленное войско и выступила с ним против древлян, уже наказанных хитростью, но еще не покоренных силою. Оно встретилось с ними, и молодой Святослав сам начал сражение. Копье, брошенное в неприятеля слабой рукой отрока, упало к ногам его коня, но полководцы Асмут и Свенельд ободрили воинов примером юного героя и с восклицанием «Друзья, станем за князя!» устремились в битву. Древляне бежали с поля и затворились в городах своих. Чувствуя себя более других виновными, жители Карастена целое лето оборонялись с отчаянием. Тут Ольга прибегнула к новой выдумке. «Для чего вы упорствуете?» — велела она сказать древлянам. «Все иные города ваши сдались мне, и жители их мирно обрабатывают нивы свои, а вы хотите умереть голодом? Не бойтесь мщения, оно уже свершилось в Киеве и на могиле супруга моего». Древляне предложили ей в дань мед и кожи зверей, но княгиня, будто бы из великодушия, отреклась от сей дани и желала иметь единственно с каждого двора по три воробья и голубя. Они с радостью исполнили ее требования и ждали с нетерпением, чтобы войско киевское удалилось. Но вдруг при наступлении темного вечера пламя объяло все дома их. Хитрая Ольга велела привязать зажженный труд с серою ко взятым ею птицам и пустить их на волю. Они возвратились с огнем в гнезда свои и произвели общий пожар в городе. Устрашенные жители хотели спастись бегством и попались в руки Ольгиным воинам. Великая княгиня, осудив некоторых старейшин на смерть, других на рабство, обложила прочих тяжкую данью. Так рассказывает летописец. Не удивляемся жестокости Ольгиной. Вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую. А мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени. Но вероятна ли оплошность древлян? Вероятно ли, чтобы Ольга взяла Карастен посредством воробьев и голубей, хотя сия выдумка могла делать честь народному остроумию русских в X веке? Истинное происшествие, отделенное от баснословных обстоятельств, состоит, кажется, единственно в том, что Ольга умертвила в Киеве послов древлянских, которые думали, может быть, оправдаться в убиении Игоря. Оружием снова покорила сей народ, наказала виновных граждан Карастена, и там воинскими играми по обряду язычества торжествовала память сына Рюрикова. Великая княгиня, провождаемая воинскую дружиною, вместе с юным Святославом объехала всю древлянскую область, уставляя налоги в пользу казны государственной. Но жители Карастена долженствовали третью часть дани своей посылать к самой Ольге в ее собственный удел, Вышегород, основанный, может быть, героем Олегом и данный ей в Вена, как невесте или супруге великого князя, чему увидим и другие примеры в нашей древней истории. Сей город, известный Константину Багрянародному и знаменитый в X веке, уже давно обратился в село, которое находится в 7 верстах от Киева, на высоком берегу Днепра, и замечательно красотою своего местоположения. Ольга, кажется, утешила древлян благодеяниями мудрого правления. По крайней мере, все ее памятники, ночлеги и места, где она, следуя обыкновению тогдашних героев, забавлялась ловлею зверей, долгое время были для сего народа предметом какого-то особенного уважения и любопытства. В следующий год, оставив Святослава в Киеве, она поехала в Северную Россию, в область Новгородскую, учредила по Луге и Мсте государственные дани, разделила землю на погосты или волости, сделала, без сомнения, все нужнейшее для государственного блага по тогдашнему гражданскому состоянию России и везде оставила знаки своей попечительной мудрости. Через 150 лет народ с признательностью вспоминал о сём благодетельном путешествии Ольги, и в Несторово время жители Пскова хранили еще сани ее, как вещь драгоценную. Вероятно, что сия княгиня, рожденная в Пскове, какими-нибудь особенными выгодами, данными его гражданам, способствовала тому цветущему состоянию и даже силе, которую он после, вместе с новым городом, славился в России, затмив соседственный древнейший Изборск и сделавший столицей области знаменитой. Утвердив внутренний порядок государства, Ольга возвратилась к юному Святославу, в Киев, и жила там несколько лет в мирном спокойствии, наслаждаясь любовью своего признательного сына и не менее признательного народа. Здесь, по сказанию Нестора, оканчиваются дела ее государственного правления, но здесь начинается эпоха славы ее в нашей церковной истории. Ольга достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждением земной деятельности, видит близкий конец ее перед собою и чувствует суетность земного величия. Тогда истинная вера, более нежели когда-нибудь, служит ему опорой или утешением в печальных размышлениях о тленности человека. Ольга была язычница, но имя Бога Вседержителя уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом сего нового света, Ольга захотела быть христианкою и сама отправилась в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике. Там патриарх был ее наставником и крестителем, а Константин Багрянородный – восприемником от купели. Император старался достойным образом угостить княгиню народа знаменитого и сам описал для нас все любопытные обстоятельства ее представления. Когда Ольга прибыла во дворец, за нею шли особы княжеские, ее свойственницы, многие знатные госпожи, послы российские и купцы, обыкновенно жившие в Царьграде. Константин и супруга его, окруженные придворными и вельможами, встретили Ольгу, после чего император на свободе беседовал с нею в тех комнатах, где жила царица. В сей первый день, 9 сентября 955 года, был великолепный обед в огромной так называемой храмине Юстиниановой, где императрица сидела на троне, и где княгиня российская в знак почтения к супруге великого царя стояла до самого того времени, как ей указали место за одним столом с придворными госпожами. В час обеда играла музыка, певцы славили величие царского дому, и плясуны оказывали свое искусство в приятных телодвижениях. Послы российские, знатные люди Ольгины и купцы обедали в другой комнате. Потом дарили гостей деньгами. Племяннику княгини дали 30 мелиоризий, или 2,5 червонца. Каждому из 8 ее приближенных – 20, каждому из 20 послов – 12, каждому из 43 купцов – тоже. Священнику или духовнику Ольгину именем Григорий – 8, двум переводчикам – 24, святославовым людям – 5 на человека, посольским – 3, собственному переводчику княгине – 15 мелиоризий. На особенном золотом столике были поставлены закуски. Ольга села за него вместе с императорским семейством. Тогда на золотой, осыпанной драгоценными камнями тарелке поднесли ей в дар 500 мелиоризий. 6 ее родственницам – каждый 20 – и 18 служительницам каждый 8. 18 октября княгиня вторично обедала во дворце и сидела за одним столом с императрицей, ее невесткою, Романовой супругой, и детьми его. Сам император обедал в другой зале со всеми россиянами. Угощение заключилось также дарами, еще умереннейшими первых. Ольга получила 200 мелиоризий, а другие менее по соразмерности. Хотя тогдашние государи российские не могли еще быть весьма богаты металлами драгоценными, но одна учтивость, без сомнения, заставила великую княгиню принять в дар 16 червонцев. К сим достоверным известиям о бытии Ольгином в Константинополе народное баснословие прибавило в нашей древней летописи невероятную сказку, что император, плененный ее разумом и красотою, предлагал ей руку свою и корону. Но что Ольга, нареченная в святом крещении Еленою, отвергнула его предложение, напомнив восприемнику своему о духовном союзе с нею, который по закону христианскому служил препятствием для союза брачного между ними. Во-первых, Константин имел супругу. Во-вторых, Ольге было тогда уже не менее 60 лет. Она могла пленить его умом своим, а не красотою. Наставленная в святых правилах христианства самим патриархом, Ольга возвратилась в Киев. Император, по словам летописца, отпустил ее с богатыми дарами и с именем дочери. Но кажется, что она вообще была недовольна его приемом. Следующее служит тому доказательством. Скоро приехали в Киев греческие послы требовать, чтобы великая княгиня исполнила свое обещание и прислала в Грецию войско вспомогательное. Хотели также даров, невольников, мехов драгоценных и воску. Ольга сказала им: «Когда царь ваш постоит у меня на почаянии, столько же времени, сколько я стояла у него в суде, гавани Константинопольской, тогда пришлю ему дары и войско». С чем послы и возвратились к императору. Из сего ответа должно заключить, что подозрительные греки не скоро впустили Ольгу в город, и что обыкновенная надменность двора византийского оставила в ее сердце неприятные впечатления. Однако ж россияне во все царствование Константина Багрянародного, сына его и Никифора Фоки соблюдали мир и дружбу с Грецией, служили при дворе императоров, в их флоте, войсках. И в 964 году, по сказанию арабского историка Навайри, сражались в Сицилии, как наемники греков, с Альгасаном, вождем сарацинским. Константин нередко посылал так называемые «золотые буллы» или грамоты с золотой печатью к великому князю, надписывая: «Грамота христолюбивых императоров греческих Константина и Романа к российскому государю». Ольга, воспаленная усердием к новой вере своей, спешила открыть сыну заблуждение язычества. Но юный гордый Святослав не хотел внимать ее наставлениям. Напрасно сия добродетельная мать говорила о счастье быть христианином, о мире, коим наслаждалась душа ее с того времени, как она познала Бога истинного. Святослав ответствовал ей: «Могу ли один принять новый закон, чтобы дружина моя посмеялась надо мною?» Напрасно Ольга представляла ему, что его пример склонил бы весь народ к христианству. Юноша был непоколебим в своем мнении и следовал обрядам язычества. Не запрещал никому креститься, но изъявлял презрение к христианам и с досадою отвергал все убеждения матери, которая, не переставая любить его нежно, должна была, наконец, умолкнуть и поручить Богу судьбу народа российского и сына.